Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Защита Михаила Ходорковского протестует против его перевода в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Как сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, на встрече обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено очередное заседание Совета Безопасности ООН, намеченное на 28 апреля. Ранее президент США Джордж Буш заявил, что возможны любые варианты воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Россия, в свою очередь, считает введение санкций против Ирана нецелесообразным.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно,
сказал представитель МИД России Михаил Камынин. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода его подзащитного в одиночную камеру. По его словам, это одно из самых строгих наказаний, которое назначается при грубых нарушениях закона. Как сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, Михаила Ходорковского перевели в одиночную камеру для его же собственной безопасности. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Ходорковский отбывает 8-летний срок в колонии в Читинской области.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возложил ответственность за недавний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме 3 членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О каких бы то ни было планах силовых действий после заседания правительства Израиля во вторник объявлено не было. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, Россия и Европейский Союз. Президент США Джордж Буш призвал палестинские власти отказаться от насилия. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш сказал:
Я постоянно повторяю, что все стороны должны нести ответственность за свои действия и их последствия. Наша цель – мирное сосуществование двух государств.
Говорил президент США. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в многочисленных ошибках и неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Рамсфилд заявил во вторник, что отлично осознает, незаменимых людей нет, однако пока не считает нужным подавать в отставку. Президент США Джордж Буш, в свою очередь, выразил министру обороны полную поддержку. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший в США с четырехдневным визитом, сегодня проведет переговоры с президентом Джорджем Бушем, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золик.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече двух лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам.
Заявил заместитель госсекретаря США. Среди других основных тем саммита – конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская оппозиция инициирует создание международного общественного суда над Александром Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Один из инициаторов создания международного общественного суда, Анатолий Лебедько, заявил, что белорусский вопрос должен явиться частью общеевропейских процессов. По мнению Любецка, эту тему необходимо поднять и в евроструктурах.
Но будем включать как минимум десятки, максимум сотни.
Процесс будет включать десятки, сотни эпизодов конкретных ситуаций. Во время первого заседания обязательно состоится рассмотрение антиконституционного переворота, темы исчезновений и политических убийств и, возможно, события 19-25 марта этого года. Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Показать, какая есть природа белорусского режима.
По словам Любецка, судьями на процессе могут стать Вацлав Гавел, Лех Валенца, Александр Квасневский, Сергей Ковалев. Это будут 10-15 человек, известных в Европе и в мире, чтобы их заключения не вызывали сомнений, сказал Анатолий Лебедько. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин. Об этом заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, выступая по молдавскому телевидению. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Тарлев отметил, что Кишинев будет использовать при решении конфликта дипломатические рычаги. Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентская партия «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. На пресс-конференции в Киеве Тимошенко сказала.
Уже запущена программа по дискредитации переговоров между демократическими силами. И те же самые люди теперь работают над тем, чтобы объявить о создании так называемой широкой коалиции между партией регионов и блоком «Наша Украина».
Зробити реальністю.
По словам Тимошенко, она готова поддержать Виктора Ющенко на следующих президентских выборах, но только при условии создания оранжевой коалиции, в которую войдут ее блок, «Наша Украина» и социалисты. В противном случае Тимошенко угрожает уйти в оппозицию. Геви Таргамадзе, глава комитета парламента Грузии по делам обороны и безопасности, назвал смешными обвинения, выдвинутые против него первым российским телеканалом. В понедельник в программе Михаила Леонтьева, однако, была продемонстрирована аудиозапись, как утверждалось, телефонного разговора Таргамадзе со своими знакомыми, в котором он заявляет о намерении организовать убийство лидера белорусской оппозиции Александра Миленкевича. Из записи ясно, что говорящий, якобы Таргамадзе, недоволен тем, что Миленкевич в марте призвал к мирному окончанию акции протеста белорусской оппозиции в Минске. Михаил Леонтьев заявляет, что запись получена им из источников, близких к грузинским спецслужбам. Напомним главные новости. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Защита Михаила Ходорковского протестует против его перевода в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Прогноз погоды на 19 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь плюс 4 градуса, в Омске облачно без осадков плюс 9. В Москве облачно, небольшой дождь, 14 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 19 апреля, пасмурно, небольшой дождь, температура днем плюс 7 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в Екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 19 апреля. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен Екатеринбургской студией совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге прошел форум народов Урала. Его участники заявили, что вопросы расовой и национальной нетерпимости не стоят остро в регионе. А редкие конфликты на национальной почве носят бытовой характер. За исключением единичных случаев, не имеют тяжелых последствий. То же самое местные власти и обществоведы говорят об Омской области. Чему обязаны жители обоих регионов своей толерантностью? И может ли что-то угрожать этому относительному спокойствию? Об этом сегодня в прямом эфире. А пока к другим темам. Государственная Дума сегодня рассмотрит несколько проектов постановления об амнистии, приуроченной к столетнему юбилею российского парламента. Документ, за который проголосует большинство депутатов, может вступить в силу до конца апреля. 12 938 человек, таково точное число, количество осужденных, отбывающих наказание в колониях Мордовского управления исполнения наказаний. В ближайшее время, после принятия Госдумой закона об амнистии, количество заключенных здесь должно сократиться, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Мордовские зоны универсальны. Здесь есть колония для женщин, при ней имеется дом малютки, колонии для нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов, для тех, кому суд вынес пожизненный приговор, и, наконец, единственная в России колония для заключенных иностранцев. Осужденные, совершившие нетяжкие преступления, отбывают относительно небольшой срок, до 5 лет. Именно на них и должна распространиться амнистия. Тамара Николаевна надеется, что ее сын Алексей вернется в этом году домой.
Там, конечно, очень тяжело. Не только тем, кто там находится. Ну и вот мы приезжаем, в гостинице живем, не выйдя ни за хлебом, никуда. Как на зоне порядки, почти такие же.
Надо признать, что за последние годы условия содержания в мордовских колониях значительно улучшились. Это подтверждают и местные российские правозащитники, которые год назад провели здесь своеобразный фестиваль, посетив не только колонии, но и местную больницу, где есть даже родильное отделение. большое достижение. Именно благодаря правозащитным организациям в Дубровлаге при женской колонии появился дом малютки. Но жизнь в колонии далека от идиллии. Одна из проблем – обеспечить почти 13 тысяч человек работой невозможно. Игорь Пиксакин освободился из мест лишения свободы в начале этого года.
Многих не могут обеспечить работой. Администрация просто говорит, что ждите, когда освободятся места.
За последний год, по данным местного правозащитника Владимира Гридина, заключенные мордовских лагерей трижды объявляли голодовки. Как он считает, акции протеста были спровоцированы администрациями колоний. Например, в одной из них начальство установило, что заключенные по территории могут передвигаться только строевым маршем, да еще и с песнями.
Администрация не задумывается, законно это, незаконно, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Участников голодовки амнистия вряд ли ожидает. Пока нет данных о том, сколько точно человек может покинуть колонию Дубровлага именно по амнистии. А вот число условно-досрочно освобожденных прогнозируемо. В прошлом году их было 2351 человек. Большинство из них жители Москвы, Московской области и Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме?
Каждый человек имеет право на ошибки. Должен сюда выйти и нормально устроиться, и работать, творить, может быть. То что я к ним отношусь положительно? Не все люди нехорошие.
Конечно, побаиваешься. А что делать? Ну, кто его знает, что у него на уме и что он принес с собой из тюрьмы?
Надо им помочь таким, которые вышли из тюрьмы. Они беззащитные.
К тем, кто сидел в тюрьме. Просто такой же, как и к людям, которые не сидели. По-разному тоже относишься к этому человеку. Может, случайно кто-то попал, может, подставили кого-то. После войны, вот старше нас, ребята, все сидели почти. Один из них стал таким профессиональным. Лет через 30 вышел.
Такого не было, чтобы плохого именно. Что-то чувствовал к этому человеку. Хотя такие люди, на самом деле, знакомые есть. Обычные люди. Ну, совершил кто-то ошибку в жизни. Совсем может случиться. Ну, если они адекватно себя ведут, то почему я должен к ним плохо относиться?
Отношусь хорошо, потому что в зависимости от того, из-за чего он оказался в тюрьме. Может, он совершенно нормальный человек и ни за что страдает. Ну, можно и нечаянно убить человека, так же тоже бывает.
Разные люди случайно некоторые попадают, а некоторым вообще на воле нельзя выходить. Подлым ворам, цыгарам нельзя выходить из тюрьмы.
Не хотела бы с ними иметь тесный контакт. Никому бы не хотела, чтобы в отношении конкретного человека совершили преступление. А так, в общем-то, я нейтральна, их же не видно на улицах, поэтому совершенно спокойно отношусь.
По-разному. Если работает, значит, человеком стал. А если не работает, значит, снова туда попадет. Бывает, сидит несколько раз за убийство, а его снова в миллионный город. Одно отношение, что они не должны в миллионный город попадать, потому что они уже заражены этим. Надо создавать им условия, чтобы они где-то работали.
Не надо меня трогать этим вопросом, потому что у меня сын сидит там.
Общался я с такими людьми, совершенно спокойно, нормальные люди. Нет терпимости у людей в обществе. Что, если человек отсидел, это же не обязательно он подонок. По разным же причинам туда можно попасть.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к людям, которые сидели в тюрьме. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Радио Свобода Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Генсовет партии «Единая Россия» назначил куратора Свердловского регионального отделения на время выборов в облдуму, сообщает газета «Ведомости». Это депутат Госдумы Леонид Симоновский. Он намерен завтра приехать в Екатеринбург и встретиться с секретарем политсовета Свердловского регионального отделения «Единой России» Алексеем Воробьевым, мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким и представителями крупных уральских предприятий. По всей видимости, они будут консультироваться по поводу персонального партсписка, заключает «Ведомости». Жители Нижнего Тагила отравились лекарствами. Об этом репортаж на первой полосе уральского рабочего. 9 горожан попали в реанимацию после приема перцетама, который был изготовлен на одном из московских заводов. Судя по всему, в Свердловскую область все-таки попадают фальсифицированные лекарства. А ведь еще недавно региональный Минздрав утверждал, что серых медикаментов в области нет, вспоминает издание. Будут ли пострадавшие требовать от фармацевтической фабрики компенсации, пока неизвестно. Автор статьи Владимир Семенихин полагает, что в этой ситуации виновато руководство аптеки.
Скорее всего, были у них не те давние постоянные поставщики. Предложили, все, закупили, цена приемлемая. Тоже ведь сейчас выживать вынуждены на прибавочной стоимости и аптеки в том числе. Может быть, цена устроила.
Половина предприятий Среднего Урала ежедневно оставляет рабочих без обеда. Это подзаголовок в уральском приложении российской газеты. Каждый второй работник не имеет горячего питания на производстве. Причем, если на делянке или в шахте обед организовать сложно и затратно, то о чем думают управленцы, чьи предприятия находятся в городах, недоумевает газета. Возможно, на Пасху Екатеринбург останется без кагора, полагает комсомолка. Из торговых точек города изъято почти 1 000 000 бутылок вина. А единственная линия по разливу церковного напитка, которая находится в Среднеуральске, остановлена. Завод работал по молдавским технологиям. Сейчас пробы отправлены на экспертизу. Удастся ли получить хоть какой-то результат к концу недели, неизвестно. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на 3-й срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин, заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Трое экстремистов, арестованных в Боснии, в прошлом году планировали теракты в ряде европейских стран, заявила боснийская прокуратура. По ее данным, все трое члены крупной террористической сети, действующей в Европе. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 19 апреля, 27 рублей 57 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 77 копеек за 1 евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске «Если не санкции и не война. Международное сообщество о проблеме Ирана». Политическое будущее России. Забытый вкус грузинского вина. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животных? И круг детского чтения. Кто и как издает детскую литературу? Аналитический журнал «Время и мир» 19 апреля в 10:00 по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Более 20 национальных и общественных организаций были представлены на форуме народов Урала, который был организован Центром содействия национально-культурным объединениям Уральского горного университета. В работе конференции вместе с лидерами национальных объединений и представителями власти приняли участие делегаты от Совета Европы. Форум народов Урала проходил под патронатом «Единой России» администрации губернатора Свердловской области в рамках традиционной в Горном университете Уральской горно-промышленной декады. Не каждый вуз Екатеринбурга имеет в своем активе мероприятие такого солидного статуса. И Горный университет не всегда был известен этим. Чтобы до конца понять, что произошло с Горным университетом за последние годы, нужно быть уральцем. 6-7 лет назад этот вуз звался Горным институтом. Большую часть его абитуриентов составляли аутсайдеры вступительных экзаменов в более престижных вузах. Это был последний шанс получить отсрочку от армии. Став студентами, горняки 90-х регулярно развлекались набегами на комнаты соучеников из Монголии, а также рейдами в соседние общежития более престижных вузов. Походы эти часто заканчивались массовыми драками, а хорошими спортсменами студенты Горного были во все времена. Даже когда Горный институт стал зваться Академией, это еще у многих в Екатеринбурге вызвало усмешку. Но затем общественности все чаще стали напоминать, что Горная Академия – старейший вуз Екатеринбурга, альма-матер губернатора Росселя. Когда дело дошло до восстановления вузовского храма и переименования в университет, никто уже не удивлялся. Уже год с лишним при Горном университете работает Центр содействия национально-культурным объединениям, а всякий абитуриент проходит тест на наркотическую зависимость и дает клятву, объясняет ректор Горного университета Николай Косарев.
У нас есть документ, который мы назвали «Образ абитуриента горного комплекса». И этот образ типа 10 заповедей Божьих, который устанавливает совершенно простые принципы человека, который вступил в нашу систему корпоративную образования и воспитания. Он начинается с простых терминов любви к старшим, к своей семье, к родным и кончается тем, что человек должен адекватно относиться к и быть защитником Отечества и патриотом своего Отечества. Это первый год у нас. Пока требуется только согласие. Ты согласен с этим образом? Согласен? Пожалуйста, приходи.
Сегодняшний студент-горняк – это не то продукт модного поветрия внедрения корпоративной этики, не тот человек системы, которая, по словам ректора, отвергает и национальную, и религиозную нетерпимость, и даже стремление испытывать чужие вкусы и взгляды, манеры одеваться. В Горном университете введена единая форма и для преподавателей. Такое единство формы и содержания привело к воспитанию в некогда буйных горняках завидного для многих чувства такта и толерантности, считает вице-премьер областного правительства Семен Спектор.
Вот я здесь стучу по деревянному, потому что в нашей Свердловской области, слава Богу, но пусть вам не кажется, товарищи, что на нас не влияет то, что нас окружает. Приведу пару цифр по нашей области. Почти 100 тысяч наркоманов в области. Если бы все детки были так приобщены к воспитательному процессу, как в этом университете, было бы разве такое? Несколько сот тысяч алкоголиков. Почти 50 тысяч сидит у нас в колониях и СИЗО. Мы все меньше и меньше имеем прибыли на трудовом фронте своем, людской прибыли.
Именно прагматичная потребность региона в трудовых мигрантах заставляет правительство Свердловской области поддерживать возвышенные порывы самого приземленного вуза Екатеринбурга. До сих пор конфликты на национальной почве в Свердловской области носили бытовой характер или на поверку оказывались переделом сфер влияния в бизнесе. Даже местные футбольные фанаты специально не ищут встречи с иностранцами. Но недавно три подростка без повода избили армян. Один из пострадавших скончался. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встревожена.
Я общалась с мамами. Самое неприятное в этой истории, что хорошие ребята. Какой-то, наверное, не хватает гордости, что ли, за себя. Мы настолько привыкли к тому, что мы ни на что не способны, что вот ребятам маленьким, молодым, им хочется показать, что мы действительно что-то стоим. Если мальчика бьют, мы говорим здесь у себя, не плачь ты, мальчик. Если бьют мальчика в Америке, говорят, не плачь ты, американец. Мы у себя чуть ли не внушаем ему, плачь, ты родился в России. Вот этого делать нельзя. Мы в последнее время настолько комплекс у себя развили, что мы плохие.
Обществоведы и политологи говорят, что в приграничных с Азией российских регионах жители за века привыкли к виду и социальным отличиям иностранцев и иноверцев. И так просто эту терпимость не уничтожить. С этим, в принципе, согласны участники прошедшего в Екатеринбурге форума народов Урала. Еще одно доказательство. Недавно прошедший в Екатеринбурге прием посла Армении в России. Большинство вопросов к дипломату были о том, как приехать работать в Свердловскую область. Упомянутый выше форум народов Урала принял резолюцию. Небольшая цитата из нее. «Российская традиция, в отличие от западной, не предусматривает плавильного котла как технологии сглаживания этнокультурных особенностей граждан. Рецепты толерантности, предлагаемые россиянам нашими европейскими и американскими друзьями, не освобождают нас, каждого жителя России, от поиска и создания средств гармонизации межэтнических отношений, основанных на нашем собственном тысячелетнем опыте». Конец цитаты. У Центра содействия национально-культурным объединениям Уральского горного университета опыт не тысячелетний, но имеется. Именно в этом центре и родилась та резолюция, часть из которой я прочитала. А в Екатеринбургской студии «Радио Свободы» сегодня с нами директор центра Олег Ашкордин. Доброе утро вам, Олег.
Доброе утро.
Вместе со мной послушали подготовленный мною не то рассказ, не то историческую справку о вузе, который вы сейчас представляете. Если я в каких-то местах серьезно ошиблась, вы можете сейчас меня поправить.
Нет, я думаю, что представлено в целом точно. И достаточно емко, полно.
Тогда о центре. Зачем этот центр вузу? Зачем он области, стране в качестве примера? Мы много слышали.
Ну, этот центр нужен прежде всего нам, самому нашему университету. Мы не благодетели, мы не пытаемся облагодетельствовать какие-то объединения татар, башкир, евреев или немцев, хотя все они входят в этот центр. Вот как самоцветы, которыми занимаемся мы профессионально, украшают нашу жизнь, так украшают жизнь нашего общества многообразие этносов, культур, племен, народов.
То есть это из тяги к красоте национальной?
Это из тяги к яркой жизни. Нам хочется жить ярче, и однообразие людское, если бы Господь такое создал, сделало бы нашу жизнь унылой. Мы живем для того, чтобы радоваться жизни вместе со всем многообразием тех племен и народов, какие создал Господь.
Насколько многообразен состав студентов в Горном университете?
Ну, он многообразен так же, как состав жителей России, в общем-то. Большинство, по паспорту хотел сказать.
Ну да.
Считают себя русскими, хотя, на мой взгляд, русские у нас все. Многие относят себя к татарам, башкирам, это у нас около 400 студентов. Евреи, немцы, немцев очень много. Украинцы, в общем, все.
У нас, кстати говоря, уже сейчас есть телефонный звонок на эту тему, несмотря на то, что наш номер прямого эфира 8 800 222 12, я еще даже и не напоминала. Но послушаем, что нам скажет наш слушатель. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Ну, видимо, как... Да, мы вас слушаем. Увы, я не могу дольше ждать. Видимо, какие-то технические проблемы. Наверное, нас слушатель по телефону не слышит. Ну и так, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А вопрос мы задаем такой. Почему в одних регионах России к иностранцам и людям с другим цветом кожи относятся нормально, а в каких-то регионах человеку с так называемой неславянской внешностью пребывать практически даже опасно? Пишите нам также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». И с нами на связи оттуда декан факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета, политолог Михаил Машкарин. Михаил, доброе утро и вам.
Доброе утро.
У вас есть свой ответ на тот вопрос, который мы адресовали слушателям? Почему в регионах столь разное отношение к тем, кто по-другому выглядит, не славянской внешности?
Ну, по-видимому, это связано тоже исторически, потому что в Сибири и, в частности, в Омской области со времени образования города Омска с начала 18 века здесь жили русские, украинцы, татары, казахи и коренные жители, они не европейского происхождения. И тем не менее, с того времени стала складываться ситуация добрососедства, дружбы, поэтому даже в условиях царской власти в городе Омске рядышком стояли и церковь, и кирха, и синагога, и мечети мусульманские. Поэтому воспитание, терпение, дружбы людей разных национальностей, народности, это в крови у сибиряков, это первое. И второе, конечно, местные власти, будь то региональные, городские, государственные, муниципальные учреждения, учреждения образования всегда обращали внимание на эту проблему. Воспитывали молодежь подрастающую в духе дружбы. И вот в этом году будет 25 лет, как я в технический университет пришел после окончания классического университета. Не от того, что каждый курик свой болото хвалит. Я, честно говоря, даже ни разу за эти четверть века не припомню такой ситуации, где эта проблема обострилась. Ну, конечно, преподаватели раньше ПАСКОМ, сейчас проректора, в частности, проректор по социальной работе и по социальным вопросам в неучебной работе Ольга Павловна Кузнецова очень серьезно в нашем техническом университете обращает на это внимание. И вот так уж совпало, наверное, что 28 апреля на заседании ученого совета будет рассматриваться вопрос о воспитательной работе в ВУЗе. И в том числе, конечно, будет обращено внимание на эту проблему. И слава Богу, что она не такая острая и не является первостепенно.
Да, я напомню нашим слушателям, что из Омска с нами на связи политолог Михаил Машкарин, он также декан факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета. Хотелось бы обратиться к гостю в екатеринбургской студии. Напомню, это директор Центра содействия национально-культурным объединениям Уральского горного университета Олег Ашкордин. Олег, вы сказали, что, в общем-то, для того, чтобы было весело, этот центр создан и объединил национальные культуры для того, чтобы показать, как это прекрасно. А вообще, есть ли у него какие-то формы работы, которые можно отнести вот не к празднованию каких-то национальных праздников или чего-то еще, а текущей формы работы, когда люди собираются и обсуждают, ну, проблему или не проблему, что-нибудь.
Безусловно, безусловно. И, кстати, празднования, концерты, вечера – это на 10-м месте. Прежде всего, мы объединились для того, чтобы можно было улучшить разнообразные стороны нашей жизни. У нас есть деловые проекты. В частности, мы готовим такой деловой проект с Израилем. У нас социальные проекты и аналитическая работа, которая связана как раз с построением такой модели общения, на практике построение такой модели общения, которая, ну, позволяла бы нам жить более спокойно, более уверенно и хорошо.
О проектах центра я вас обязательно расспрошу поподробнее буквально через несколько минут. Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии с нами директор Центра содействия национально-культурным объединениям при Горном университете в Екатеринбурге Олег Ашкордин. И студия Омской телерадиокомпании «Антенна-7». С нами на связи декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета Михаил Машкарин. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин. В Москве вышла книга «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Она рассказывает о том, что гражданская война в России не закончилась в 20-х годах, а продолжалась еще полвека. Это была холодная гражданская белых эмигрантов против советского режима. «Белые и красные в сегодняшней России». Автор книги Андрей Акулов, высланный из Советского Союза еще юношей и много лет работавший в Народно-трудовом союзе против лидера трудовой России Виктора Анпилова. Время гостей на радио «Свобода» 19 апреля в 19 часов после новостей. Повтор 20 апреля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткая сводка новостей в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. На переговорах обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено заседание Совета Безопасности 28 апреля. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Экс-главу ЮКОСа перевели в такую камеру для его же собственной безопасности, заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса и депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. Председатель КНР Худзинтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Молдавия не намерена обострять отношения с Россией из-за введенного этой страной запрета на импорт молдавских вин, заявил во вторник премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Он, однако, выразил недоумение в связи с претензиями Москвы к качеству вина из Молдавии. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентский блок «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича.
Прогноз погоды на 19 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, дождь плюс 4 градуса. В Омске облачно, без осадков плюс 9. В Москве облачно, небольшой дождь, 14 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 19 апреля, пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 7 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Омской и Свердловской областей. Прокуратура Омской области начала самую обширную за обозримый период проверку военкоматов и призывных комиссий. Изучаются личные дела более 4000 призывников, освобожденных от воинской службы в 2004-2005 годах. За это время по здоровью не прошли в солдаты около 20 тысяч человек, почти каждый третий из призывавшихся. Солдатские матери уверены, что причиной этой проверки стало снижение показателей весеннего призыва по сравнению с прошлым годом. Депутаты Свердловской областной думы отклонили законопроект об областной общественной палате. По мнению разработчика кафедры конституционного права Уральской юридической академии, региональная общественная палата должна выполнять функции общественной экспертизы законопроектов, а также контроля за исполнением законодательства в Свердловской области. Областная общественная палата в составе 45 человек должна была формироваться подобно федеральной, по третьей кандидатур от губернатора, парламента и общественных организаций. Противники принятия закона о региональной общественной палате сослались на то, что такой орган в Свердловской области де юре был утвержден указом губернатора в 1994 году. Спецпремию жюри фестиваля «Золотая маска» за творческий поиск в драматическом театре получил главный режиссер Омского театра драмы Евгений Марчелли. В этот раз на фестивале были представлены два спектакля Марчелли в Омском театре драмы «Вишневый сад» и «Фрекен Жюли». Кроме того, на фестивале был представлен еще один спектакль из Омска. Омский пятый театр показал в Москве спектакль «Чудаки» по пьесе Максима Горького в постановке Анатолия Праудина. Коллектив Екатеринбургского театра музыкальной комедии получил 2 национальных театральных премии «Золотая маска» за спектакль «Ночь открытых дверей» в номинации «Лучший мюзикл» и в номинации «Лучший исполнитель главной мужской роли». Главную роль в спектакле играет Владимир Смолин. Мюзикл поставлен по мотивам рождественских повестей Чарльза Диккенса. Многие роли в спектакле играют учащиеся вокально-хореографической студии, действующие при Театре музыкальной комедии. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 апреля. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час программы подготовлен екатеринбургской студией совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге прошел форум народов Урала. Его участники заявили, что вопросы расовой и национальной нетерпимости не стоят остро в регионе, а редкие конфликты на национальной почве носят бытовой характер, за исключением единичных случаев. Они не имеют тяжелых последствий. То же самое местные власти и обществоведы говорят об Омской области. Чему обязаны жители обоих регионов своей толерантностью? Возможно, один из ответов на этот вопрос у журналиста омской телерадиокомпании «Антенна-7» Вячеслава Сурикова.
На территории Омской области проживают представители около 120 национальностей. Среди них преобладают русские, их более 80%. Вторые по численности – украинцы, сразу за ними – казахи. И тех и других больше 3% от общей численности населения. Более 10 лет проблемами межнациональных отношений на территории Омского региона занимался Комитет по национальной политике и религии. Возглавлял его доктор юридических наук Алексей Казанник. Под его руководством сотрудники комитета занимались изучением этнополитической ситуации в Омской области и прогнозированием ее развития. В ходе реорганизации структуры управления Омской областью комитет был расформирован, говорит Михаил Панасенков. В Комитете национальной политики и религии он проработал консультантом 8 лет.
В 2004 году происходила реорганизация областной администрации в областное правительство. Поскольку не было головного министерства, наш комитет был расформирован. Незначительная часть функций была передана в областное министерство культуры. Организация проведения фестивалей, национальных праздников, конкурсов.
В 1997 году в Омской области был создан Дом дружбы, который действует и поныне. Коллектив Дома дружбы осуществляет долгосрочный социальный проект «Национальный мегаполис». Заявленная цель – создание единого комплекса, позволяющего учесть интересы всех народов, населяющих Омскую область. Часть этого проекта – фестиваль национальных культур единения. На данный момент это визитная карточка Дома дружбы. Фестиваль представляет собой серию дней культуры народов Омского Приртышья. Например, сейчас в Омске проводятся Дни культуры российских немцев. Вслед за днями немецкой культуры настанут Дни культуры татаро-башкирской. Бывший сотрудник областного комитета по делам национальной политики и религии Владимир Панасенков считает, что одной только популяризации национальных культур недостаточно.
Отсутствует аналитическая работа. То есть должны вырабатываться профилактические меры. Вот этим и должен заниматься специальный орган национальной политики. Он должен действовать на стыке направлений и культура, и образование, потому что есть много национальных школ, и экономика национальных поселений. Здесь вопросы на стыке молодежной политики, вот, и брака, и семьи.
И все же Омская область признается одной из самых комфортных для проживания представителей различных национальностей. Это позволяет региональным властям говорить, что ставка на воспитание толерантности через поддержку национальных культур оправдывает себя. Вячеслав Суриков, Омская телерадиокомпания «Антенна-7» для «Радио Свобода».
И сегодня, напомню, мы беседуем о том, почему в разных регионах России разные отношения к межнациональным вопросам и к иностранцам. Где-то они обострены, эти отношения, а где-то все достаточно ровно, как, например, в Свердловской области или в Омской. И этот же вопрос мы адресовывали нашим слушателям, призывая звонить их по телефону 8 800 222 12. Сейчас мы имеем такой звонок и послушаем, что думает наш слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я вас слушаю.
Я хотела бы сказать, вот Машкарин очень хорошо все говорит, но в действительности это не так. На разных уровнях, начиная от школы и заканчивая высшими учебными заведениями, некоторые преподаватели настолько наполнены ненавистью к людям другой национальности, они хотя не имеют этого права. И когда мы говорим о том, что у нас тишь да гладь, в действительности это не так. И мы слышим на разных уровнях о том, что все мы равны. Неправда. Даже когда принимают на работу, и то говорят. Нам желательно бы. Так о чем говорить? У всех у нас разный менталитет. В все мы рождены от разных родителей, но у нас одно желание жить. Так что есть конкретные случаи, когда идет дискриминация, и тем более и в государственном университете есть такой лжеученый Клейменов, пусть ему будет трижды стыдно, хотя он ходит в православный храм, я не знаю, что там он замаливает, но вот его антисемитизм еще хуже. Нежелание быть человеком говорит о том, кого он может учить.
Понятно. Точка зрения. Я так догадываюсь, что это жительница Омска, потому что она упоминает и нашего омского гостя, и какие-то, очевидно, хорошо известные в том регионе фамилии людей. Хотела бы по поводу этого попросить, по поводу прозвучавшего мнения, высказаться нашего гостя в екатеринбургской студии. Это Олег Ашкордин. Он в Горном университете, помимо многих других своих вполне официальных и давних должностей, занимает также должность директора Центра содействия национально-культурным объединениям. Олег Владимирович, как вы полагаете, насколько велика разница между тем, что знают и говорят власти, и между тем, что происходит в реальной жизни, может быть, даже на бытовом уровне?
Вы знаете, я особо не придаю значения тому, что говорят власти, поскольку сам к властям не отношусь и работаю с людьми в аудиториях, так сказать, в университетских коридорах и так далее. Для меня важно то, что я вижу в общении с людьми. Вы знаете, я очень часто слышу о том, что существует притеснение или пренебрежительное отношение к людям различной этнокультурной принадлежности. Я не хочу употреблять слово «национальности», потому что у нас у всех, по моему глубокому убеждению, одна российская национальность, только корни исторически разные. Вы знаете, я слышу такое, но как-то вот Бог меня миловал, примеров привести, притеснения или вокруг меня нет почему-то, потому что, может быть, мы создаем среду, в которой проявление антисемитизма, неуважение к татарам, башкирам, немцам, к русским непозволительно. Атмосфера такова, что человек, если он хоть на каплю дорожит своим, так сказать, авторитетом, он не позволит себе проявить это.
То есть это показатель низкого воспитания, и этого люди стыдятся поэтому, если хотят выглядеть хорошо воспитанными.
Недопустимо для нас, у каждого, для студента, для преподавателя, чтобы он хоть чем-то проявил свою такую нетолерантность.
Что будет, если он ее проявит? На него будут все шипеть, там, не знаю, пальцем показывать?
Он будет выглядеть как непристойный человек.
Хотелось бы обратиться также к нашему гостю в омской студии, это политолог Михаил Машкарин. Михаил, как вы полагаете, есть ли какие-то способы адекватно оценить, насколько политика властей, даже если она здравая в плане национальных отношений, сказывается на поведении рядовых людей на работе, в школе, в институте, в конце концов на площадке в жилом доме?
Естественно, тем более вот дама очень резко высказалась, я по этому поводу могу сказать следующее. В семье, конечно, не без урода. Может быть, такие какие-то явления, но политика региональной власти, муниципальных властей сводится к тому, что пропагандировать самые лучшие черты каждой нации и народности. У нас очень мощные национальные культурные центры. Русских, украинцев, белорусов и даже, скажем, некоренных народов для Сибири, армян, азербайджанцев и так далее, и так далее. Поэтому у каждой нации имеет своих авторитетных лидеров, которые вхожи в правительство, общественные организации. Поэтому, когда возникает какой-то вопрос, они могут решить этот вопрос буквально в считанные минуты, даже не часы. Поэтому они имеют возможность, еще раз говорю, выйти на правоохранительный орган, на губернатора, на мэра. Поэтому думаю, что если вот те такие факты, которые вот проскакивают где-то там, тем более фамилии называют, они решаемые. Тем более, что политика власти организована таким образом, что самые лучшие черты каждой нации и народности, которая проживает в Омской области, они видны. В частности, если человек, который не понимает, что такое дружба вот, людей, которые проживают на одной территории, вот они хоть бы раз бы посетили, например, праздник, великолепный праздник «Душа России», где каждая нация и народность показывает культуру, песни, танцы, и особенно когда видишь...
Да, Михаил, понятно. У нас просто есть еще один телефонный звонок. Мне бы хотелось дать слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Что-то наши слушатели сегодня не быстро реагируют. Очевидно, утро сказывается. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы нас слышите? Ну, может быть, какие-то технические проблемы тоже имеются, поэтому продолжим разговор в студиях, тем более, что он развивается, на мой взгляд, достаточно интересно. Олегу Ашкордину в екатеринбургской студии «Вопрос в центре». На содействие национально-культурным объединениям вы сказали, что реализуются не только вот эти самые праздничные проекты, вернее, праздничные мероприятия организуются, насчет которых все очень любят умиляться, но также есть вполне рациональные деловые связи, которые установлены с другими государствами. Если можно поподробнее о том, что, может быть, наибольшее развитие получило.
Мы реализуем, во-первых, творческие проекты, связанные с художественно-промышленным направлением образования и производства в нашем университете. Я заведую кафедрой технологии художественной обработки камня. У нас есть учебное производство, и мы вместе с башкирским сообществом, с представителем президента Башкортостана Нафисой Тюменцевой, организовали такое, в общем-то, творческий коллектив национальный башкирский, который занимается изготовлением, разработкой, изготовлением ювелирной камнерезной вот такой продукции, что ли, грубо говоря, в башкирской национальной тематике. Мы поддерживаем связи с органами образования и культуры Республики Башкортостан, и у нас там налажены, это выставочная деятельность, туда студенты направляются и так далее.
Олег Владимирович, продолжим буквально через минуту, потому что сейчас время напомнить заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Экс-главу ЮКОСа перевели в такую камеру для его же собственной безопасности, заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Министр обороны США Дональд Рамсфилд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентский блок «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. В Китае зарегистрирован новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 19 апреля, 27 рублей 57 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 77 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен екатеринбургской студией совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Сегодня в Екатеринбурге с нами директор Центра содействия национально-культурным объединениям при Уральском горном университете Олег Ашкордин. Из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи декан факультета гуманитарного образования Омского технического университета, политолог Михаил Машкарин. И мы говорим об особенностях межнациональных отношений в российских регионах. Олег Владимирович, я вас прервала как раз на рассказе о том, какие рациональные связи и проекты межнациональные, может быть, уж даже уже межгосударственные существуют у центра. Вы упоминали также Израиль. Что с ним? Какое сотрудничество?
У нас очень много выпускников сейчас живет и работает в Израиле. И мы очень тесную такую дружбу ведем с одним из еврейских сообществ Екатеринбурга. Общество Минора, на мой взгляд, это объединение екатеринбургской интеллигенции, русской, имеющей еврейские корни. И мы организуем с ними сейчас как бы филиал нашего Уральского геологического музея с таким с торговым салоном и с выставочным залом на территории Израиля. Работа эта в стадии такой подготовки, хотя первые шаги уже сделаны. И серия теле-видео-мостов, которая позволяет общаться в режиме онлайн с жителями Екатеринбурга здесь и в Иерусалиме, в Тель-Авиве, по вопросам и деловым, и гуманитарным, и так далее, и так далее.
Хотелось бы обратиться также к нашему собеседнику в Омске. Михаил, скажите, пожалуйста, вот в разных регионах, мы об этом сегодня уже упоминали, разная обстановка в смысле национально- или национально-культурных отношений между разными народами. С чем вы это связываете вообще, рост националистических отношений в некоторых регионах России? И считаете ли вы, что власти должны предпринимать жесткие меры по отношению к тем, кто допускает националистические выходки?
Но причина главная, я думаю, все-таки экономическая причина, неблагополучная социально-экономическая ситуация во многих регионах, молодежь безработная. И вот этот негативный фактор является основой для вот всплеска национальных, межнациональных отношений, ухудшения. Это молодежь недовольна, считает, что там кто-то считает, что американцы виноваты, кто-то говорит, что азербайджанцы и так далее, и так далее. И, может быть, в чем-то они правы, но не это главная причина. Главная причина в ответственности федеральных и региональных властей – это вот главный источник проблем, который возникает. С другой стороны, я абсолютно уверен, что власти от президента Государственной Думы до губернаторов и областных законодательных органов власти обязаны обращать на это внимание и жестко пресекать, вне всякого сомнения. Если это оставить так, как есть, например, только в Санкт-Петербурге и некоторых других городах, это может, знаете, когда польется кровь, начнутся продолжение разборок, то, что мы видим на Кавказе. Нельзя этого допустить. Поэтому, мне кажется, нужно пресекать очень жестко, чтобы не позволять вот отморозкам, которые только по цвету кожи готовы дать оценку человеку. Поэтому, слава богу, я тоже постучу, как уже стучали, чтобы у нас в Омске такого не было. И есть и какие-то только тенденции, которые появляются. Надо на этом уровне разбираться, серьезно анализировать и ставить точку на этой проблеме. А то у нас придется принимать еще одну национальную программу решения межнациональных конфликтов. Нельзя этого допустить, я в этом глубоко уверен. Эта проблема более чем серьезна.
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» политолог Михаил Машкарин, он также декан факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета. Работник Екатеринбургского УЗа, также профессор, завкафедры технологии и техники разведки, ученый-секретарь университета Горного Олег Ашкордин с нами. Но мы его сегодня представляем в основном как директора Центра содействия национально-культурным объединениям. Мы с Михаилом Машкариным сейчас поговорили о том, как власть должна реагировать на проявление национализма. Давайте спустимся вот на уровень вуза, что вам ближе. Как, на ваш взгляд, руководство вузов, в частности Горного университета, либо какого-то другого, должно реагировать на то, что студенты, например, стало известно, что кто-то из студентов там даже не в учебное время, а просто гулял с кем-то и вот кого-то избил, например, по национальным мотивам. Может ли это стать поводом, и должно ли это становиться поводом для исключения из вуза, например?
Это вопрос мне?
Да.
Безусловно. Невозможно соглашаться с такими вещами, которые, так сказать, калечат нашу жизнь, калечат само представление о человеке. То есть мы не можем терпеть такие вещи, но дело не в этом. Понимаете, вот когда приходится карать, это уже ошибка руководства, когда оно допустило до аварии, до, так сказать, вот такого инцидента. Это уже вина руководства. Ну, ведь, понимаете, вот я не люблю, не переношу слово толерантность.
Нетерпимость есть русское слово.
Не люблю. Нетерпимость, нетолерантность. Я считаю, что основание для такой постановки вопроса не должно быть в нормальном, естественном, так сказать, обществе. Люди должны любить друг друга, и для этого есть полно оснований. Вот Свердловск еще 40 лет назад был просто морем бараков, где жили татары, немцы были, Берлин назывался и так далее. И где жили дети с родителями в ужасных условиях. Красивые девочки, красивые мальчики, которые влюблялись друг в друга, не обращая внимания на этнокультурную принадлежность. Вот любовь, красота каждого этноса, это действительно Божий дар, потому что были бы люди все одинаковы, было бы не то. И вот в нормальной среде, не подверженной каким-то извращениям, никакой толерантности не надо. Достаточно любить друг друга.
И делом еще заниматься, многие говорят.
Безусловно, потому что, вообще говоря, уральский этнос – это этнос-трудяк. Люди созидали Россию, не разбираясь, кто это якут, азербайджанец или там еврей.
Ну, сейчас еще во многих регионах и говорят, что Свердловская область тоже может быть подвергнута вот этому негативному влиянию. Негативное отношение к иноверцам, людям другой национальности спровоцировано большим количеством трудовых мигрантов, которые, как считается, отнимают работу местного населения. Как вы полагаете, может ли Свердловская область, относительно спокойный регион, в смысле национально-культурных взаимоотношений, вот это задеть? Может ли здесь обостриться обстановка?
Ну, конечно, это фактор осложняющий обстановку, потому что, хотя и сами мигранты полезны там или необходимы, но на уровне обывателя их полезность и необходимость может не осознаваться просто.
Что ж, нам пора заканчивать сегодняшнюю беседу. Я хотела напоследок спросить вас только об одном. Вот ближайшие планы центра, который вы возглавляете, как я знаю, на общественных началах.
Ближайшие планы. Ближайшими планами у нас, вообще говоря, планов много. Мы сейчас согласовали с властями Армении программу сотрудничества Горного университета по разным направлениям, по образовательным, по производственным, по научным, с Армянской республикой. Там огромный объем работы. Готовим видеомост с Иерусалимом. Ну и масса культурных.
Ну да, в более дальнее будущее пока не будем заглядывать. Я напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня был директор Центра содействия национально-культурным объединениям при Уральском горном университете Олег Ашкордин. И в студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» с нами на связи был декан факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета политолог Михаил Машкарин. И мы говорили об особенностях национально-культурных отношений в разных регионах России.
Мой сегодняшний день.
Светлана Борисовна. Ну вот я сейчас поехала, у меня вот дедушка старенький лежит с подгузниками, ему вот в аптеку вызвонилась вот сюда. Приехала. Совсем плохой стал дед. Машина сейчас у меня работает, стирает в данный момент, а я поехала. Вот сейчас вот я пошла в аптеку, сейчас приду домой, переключу машину и новую загрузку сделаю. Стирок 5 сегодня делает она. С утра, короче, с самого, с 8 часов. И за дедом опять же надо. Он уж совсем плохой стал, буквально неделю не встает.
Меня зовут Олег Рогачев, ведущий маркетшейдер фирмы Юрхаров Нефтегаз. Сегодня у меня запланировано встретиться с друзьями. Без повода, давно не виделся. 5 лет уже знакомы, вместе в одном общежитии жили. Встречаемся раз в 2-3 месяца. Может, где-то будем сидеть, может, просто погуляем по городу. Сегодня же солнечно и тепло. Сходить в магазин, купить пару дисков хорошей музыки. Весна, надо что-то веселое купить. Один из пунктов у меня уже сделан. Я планировал сегодня купить очки, я их купил.
Меня зовут Катя. Что я собралась сделать в ближайшие дни? Вечером сходить в бассейн самой. Каждую неделю стараемся. И сама, и с ребенком. Мне не нравятся вот такие вот физические упражнения без воды. А с водой хорошо. А так не нравится вот напрягаться вообще просто в тренажерном зале. А в воде расслабление, успокоение нервов.
Музыкальный календарь.
Нехарактерный ход для рок-группы сделали музыканты екатеринбургской команды «Сансара». Известный своим экспериментами со звуком коллектив обратился теперь к слову, точнее, к манере исполнения. Во время составления трек-листа новой пластинки, которая получила название «Юла», солист Александр Лебедев написал 2 новые песни. Они называются «Иду на грозу» и «Как мы спим». Первую уральцы сделали с одним местным рэпером. При этом «Сансара» не раскрывает его имени, пытаясь сохранить интригу до ближайшего выступления. Сейчас уральцы заняты аранжировкой этих треков. Новые композиции прозвучат живьем на презентации альбома «Юла», но в сам сборник они не войдут.
Снятся мне, бьются в стекло все люди с улицы, у каждого со своей мякотью зло. Шел дождь, я рвал яблоки, ты не накажешь меня, я далеко. Но непонятно мне стало вдруг, отчего я такой. Шел дождь, я рвал яблоки, и падают якоря, языки с ног. падают волны минутами, знаки все звуками твоих нот. Шел дождь, я рвал яблоки, ты ешь эти ягоды, но им не помочь. Глаза сломаны, карие, все слоганы дарят нам эту ночь.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Уровень воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.